Таким образом, мы должны знать, что призыв нашего пророка, саллаллаху алейхиссалям, это призыв к Аллаху, как сказал Всевышний Аллах, «Куль хазихи сабили ад'у иляллах», «Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху». Это призыв к Аллаху. И необходимо и обязательно, чтобы этот призыв был мало того, что к Аллаху, также, чтобы он был ради Всевышнего Аллаха, субхану аталя. То есть, первое, призыв должен быть к Аллаху. Второе, когда мы призываем к Аллаху, он должен быть ради Всевышнего Аллаха. Не призывай к Аллаху ради того, чтобы твой джамаат пополнился. Некоторые люди, призывая к Аллаху, на самом деле призывают его не ради Аллаха, а ради своего джамаата. Чтобы потом сказать, в нашу последовательность нашего джамаата на земле столько-то, столько десятков, сотен тысяч или даже, может быть, миллионов. Нет, призываешь к Аллаху, субхану аталя, и только ради лика Всевышнего Аллаха, субхану аталя. Ведь может быть, что человек призывает к Аллаху, однако не ради Всевышнего Аллаха, а ради чего-то другого. И это один из путей, который использует шайтан, братья, чтобы человек оказался в убытке. Примешивает что-то к его намерению, когда он совершает благое дело. Поэтому будьте внимательны. Шайтан не оставляет рабов Аллаха в покое. Если ты призываешь к Аллаху, шайтан не оставит тебя в покое на твоем пути. Однако он будет пытаться испортить твое намерение, чтобы твой призыв был ради чего-то помимо Аллаха. Ради имущества, ради личных благ, ради авторитета и так далее и тому подобное. Поэтому очень важна искренность в призыве. Призыв к Аллаху и только ради Аллаха. И вероятно, многие из вас знают, а если не знают, то мы прочитаем хадис о тех троих, кто первым будут брошены в огонь. Первыми в огонь, братья Баракулуфикум, не Абу Лахаб, не Абу Джахль, не Иблис будут брошены. А именно эти люди. Кто эти люди? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал в хадисе, который передал Абу Хурайра, поистине первыми из людей, кого будут судить в день воскресения, окажется человек, павший в сражении за веру, то есть на джихаде. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит его, что ты делал в благодарность за них? Он ответит, я сражался ради тебя, пока не погиб. Аллах скажет, ты лжешь, ибо ты сражался только ради того, чтобы люди сказали смельчак. И они сказали так. Действительно, они так сказали. То есть то, ради чего ты сделал, ты получил. После чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление, и ему повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем приведут человека, который приобретал знания, обучал ему других и читал Коран. И Аллах напомнит ему о своих благодеяниях, и тот человек признает их. А потом Аллах спросит его, и что же ты сделал в благодарность за них? Он ответит, о Аллах, я приобретал знания, обучал ему других, читал Коран ради тебя. Аллах скажет, ты лжешь, ибо ты учился только ради того, чтобы люди говорили знающие, и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили, он чтец. И они так сказали. То есть ты свое вознаграждение получил. После чего относительно человека будет отдано соответствующее повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы вернуть в ад. А потом приведут человека, которому Аллах дал обширный удел, большое состояние, и которого наделил разными видами богатств. И Аллах напомнит ему о своих благодеяниях, и он признает их, а потом Аллах спросит, и что же ты сделал в благодарность за них? Он ответит, ради тебя не упускал ни одной возможности потратить деньги так, как тебе угодно. И Аллах скажет, ты лжешь, потому что Аллах знает, что в сердцах у людей. Ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили щедрый. И они так сказали. После чего относительно этого человека будет отдано соответствующее повеление, и его понесут лицом вниз, чтобы вернуть в ад. Ярхамукаллах. Этот хадис передал ему Муслим. То есть первый человек в этом хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, кто сражался на пути Всевышнего Аллаха, субхану атали. То есть этот человек, который выбрал благую дорогу, он сражался на пути Аллаха истинным джихадом. Он не сеял смуту. Как в наше время многие люди сеют смуту под именем джихад, и нечестие на земле называют это джихадом, а совершал истинный джихад со всеми его правилами, со всеми условиями, которые требует от нас ислам, а не так, как многие думают в наше время, если схватил винтовку и стреляешь кафиром, что ты муджахид. Нет, братья, это далеко не так. То есть его джихад, то есть джихад совершался только для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. У мусульман должна быть сила. Необходимо оружие и так далее. И этот человек сражался на пути Аллаха, пока не был убит. И в глазах людей он был шахидом. В наше время многие говорят, шахид, 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 шахид. Однако у Всевышнего Аллаха он на самом деле занимает другое положение. Такое страшное, что он будет первым, кто зайдет в огонь. Второй человек, тот, которого люди считали ученым, чтецом Корана и тем, кто обучает их Коран. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал об этих людях? Сказал, лучший из вас тот, кто изучил Коран и обучил ему другого. Так может случиться, что человек избрал для себя благой путь изучения Корана, обучение ему. Выбрал благой путь, то есть призыв к Аллаху, изучение религии, обучение и пошел по этому пути. Однако шайтан испортил его намерение. И он стал заботиться о том, что скажут о нем люди. Как это в наше время, некоторые люди боятся сказать истину. Или же говорят людям то, что людям нравится. Этот человек поклоняется Аллаху Субхану Аталя не ради Всевышнего Аллаха, а чтобы люди о нем сказали так-то и так. Он старается усовершенствовать свое чтение, чтобы люди отозвались о нем, как о хорошем чтеце. Или старается показать свои знания, чтобы о нем сказали, что он ученый и так далее. И шайтан сбивает его с пути. Хотя, возможно, в самом начале этого пути он был искренний и делал это ради Аллаха, однако шайтан наущал его и испортил его намерение, чтобы он делал это только ради похвалы людей. И третий человек, тот, кто тратил имущество. Такое же положение и этого третьего человека. Эти трое делали праведные дела. Одни из них лучше дел. То есть одни дела лучше других. Однако их деяния стали тщетными по причине неискренности их намерений. И это не касается только этих трех дел. Это касается всех дел в религии Аллаха Субхану Тааля. И поэтому истинный призыв, братья, должен быть к Аллаху. И только ради Аллаха, не ради власти, не ради имущества, не ради славы, не ради увеличения числа членов джамата и так далее. Призыв должен быть только к Аллаху и только ради Него. Призыв к Аллаху – это призыв к Его религии, а не к чему-то другому. Ни к своей нации, ни к народу, ни к цвету кожи, ни к языку, ни к партии, ни к мазабу и тому подобное. Призыв должен быть к одному Всевышнему Аллаху, который описал себя в Коране. Ху Аллаху, лязи ля иляха илля ху, алиму лгайби ва шахада, ху ар-рахману ар-рахим. Ху Аллаху, лязи ля иляха илля ху, аль-малику аль-куддусу, саляму аль-му'мину аль-мухаймину аль-азизу аль-джаббару аль-мутакаббир. Он Аллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Него, ведущего сокровенное и явное. Он милостивый, милосердный, Он Аллах, и нет божества достойного поклонения, кроме Него, властелина, святого, пречистого, оберегающего, хранителя, могущественного, могучего, гордого. Призыв должен быть к одному Аллаху, Его религии, Его единственности в господстве, Его единственности в поклонении, к Его единственности в обладании именами и атрибутами. Это и есть, братья, истинный призыв. А все остальное из этого мира, все это для того, чтобы помогать распространению истины и поддержать истинный призыв, то есть всего лишь это средство. Всего лишь это средство. И как мы говорили, говоря о самом великом в истории человечества, если мы задумаемся над призывом пророков, то увидим, что это не был призыв национализма, или призыв группировки, или партии, это не было призывом ни к чему, кроме как к Всевышнему Аллаху. Несмотря на те ошибки, которые были у тех или иных народов и общин, их было много, и были даже большие ошибки, самым важным было то, что призыв совершался к Всевышнему Аллаху. Также здесь есть один тонкий момент, о котором не знает и не понимает некоторые из мусульман. Это то, что пророки, братья, никогда не искали власти, никогда не искали положения, никогда не стремились к образованию собственного государства. А многие мусульмане думают, что именно к этому пророки стремились. И тому подобных вещей, как думают некоторые заблудшие или же незнающие люди. Давайте задумаемся вместе, что произошло с пророком Мусой и сыновьями Исраилевыми. Бану Исраиль жили в Египте, когда к ним пришел Муса. Еще со времен пророка Юсуфа, алейхиссалям, Всевышний Аллах рассказал нам в Коране, что причиной вхождения Бану в Исраиль в Египет был кто? Юсуф, алейхиссалям. Как он рассказал нам Всевышний Аллах субхану тааля о том, что когда братья собрались у Юсуфа, алейхиссалям, в Египте, он им сказал: «Атуни би ахликум аджмаин», «Привезите ко мне все свои семьи». И они приехали, привезли мать и отца, и таким образом они, то есть его родители, Юсуф, алейхиссалям, братья, все пришли жить в Египет. Его отец был Яакуб. Также его прозвище было Исраиль. Исраиль – это как Абдулла, раб Аллаха. И все его 12 сыновей, в их числе Юсуф, все они Бану Исраиль, то есть дети Исраиля. То есть дети Исраиль, Бану Исраиль это кто? Бану Якуб, дети Якуба. И каждый из сыновей породил потомство, и потомство каждого из них стало называться коленом. 12 Израилевых колен, как сказал Всевышний Аллах Спанталя, «Вакаттаанагум фнатай ашрата асбата умама». И мы разделили их на 12 колен народов. И так получилась община Бану Исраиль. Поэтому, когда Муса ударил один раз камень, из которого выбилось 12 источников, Всевышний Аллах сказал, «Ваухайна иля Муса изистаскаху каумуху анидриби асакаль хаджара фамбаджасат минху фната ашрата айна». Когда же его народ попросил его напоить их, то есть Мусу алейхиссалям, мы внушили Мусе удар своим посохом по камню, и из него забило 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Каждому колену, то есть, был дан свой источник. Таким образом, братья, Бану Исраиль жили в Египте долгое время, со времен пророка Юсуфа алейхиссалям. Умер Якуб, умерли его сыновья, но эта община росла и размножалась, пока к власти не пришел один из фараонов, а это был фараон Мусы. То есть фараон, который, во время которого родился Муса, алейхиссалям. И он проявил по отношению к Бану Исраиль страшную жестокость. Он убивал всех новорожденных мальчиков и оставлял живых только девочек. И так продолжалось долгое время, пока к нему не попал Муса, алейхиссалям. Зачем случилось то, что случилось, историю вы знаете. И Муса бежал из этих земель в сторону Шама и попал в местность, которая называлась Мадьян. Женился там, жил несколько лет, столько, сколько пожелал Всевышний Аллах Субхану Аталя. Затем вернулся уже посланником к Бану Исраиле, также к фараону. Всевышний Аллах Субхану Аталя рассказал о том, что он обратился к Мусе со словами «Идхаб иля фирауна иннаху тага». Факуль халляка иля антазакка ва ахдияка иля роббика фатахша фараху л'аята л'кубра. Факаззаба ва аса. Фумма адбара яса фа хашара фа нада фа каля ана роббукуму л'а'ля фа ахазаху Аллаху накаля л'ахирати вал'уля. То есть Всевышний Аллах сказал ему, ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного. И скажи, не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к Господу твоему, и ты станешь богобоязненным. Он показал ему величайшее знамение, но тот счел его ложью и ослушался. А потом отвернулся и принялся усердствовать. Он собрал толпу и громко возвал и сказал, фараон, своему народу, «Я ваш высочайший Господь». Тогда Аллах подверг его наказанию, как за первое, так и за последнее. Таким образом, начался диалог между Мусой и фараоном. И закончился этот диалог тем, что Муса, алейхиссалям, потребовал от фараона, чтобы он отпустил его народ вместе с ним. То есть, если вы не хотите относиться к нам нормально, плохо с нами обращаетесь, дайте нам уйти из вашей страны. Так же, как мы зашли к вам с миром во времена Юсуфа, алейхиссалям, дайте нам также уйти с миром. Мы не хотим жить в стране, жители которой нас не любят. Дайте нам уйти, и мы снова вернемся в сторону Шама, на нашу родину, откуда были наши праотцы. Однако фараон еще более жестоко начал обращаться с Бану Исраиль по причине послания Мусы, алейхиссалям, к ним и к нему. Таким образом, Муса был вынужден что-то предпринять и готовиться к тому, чтобы уйти вместе со своим народом вопреки воле фараона. Он собрал свой народ, и они вышли из Египта. Однако фараон и его войско настигли их до того, как они смогли полностью оторваться от них. И здесь произошло то, что мы знаем. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля спас Мусу и Бану Исраиль, открыв для них дорогу посреди моря. Всевышний открыл море, и как две колонны было. То есть по бокам, как две колонны. И они прошли по этой суше. То есть суша была, даже мокрым не было. Суша была. И Аллах, когда они вышли, зашел фараон вдогонку, догонял их. Всевышний Аллах, смотрел, потопил фараона и всю его армию. Погубил фараона, его визиря, министра Хамана. И все его войско. То есть результат какой был? Погиб правитель Египта, министры. Все мужское население, которое было способно сражаться. Так или не так? И если бы Муса, братья, баракаллаху фикум, на самом деле желал бы власти, если бы Муса стремился бы к трону, каким были бы его действия? Он бы вернулся. Так или не так? Шанс. Умер правитель, министр войска не осталось. Приехал и все, и правишь. все мужское население со мной. Там рабы и женщины остались. Рабы и женщины. Однако Всевышний Аллах Субхану не для этого послал Мусу. Всевышний Аллах Субхану не послал Мусу ради трона, ради государства. Муса не вернулся в Египет. Потому что Всевышний Аллах, который послал его с посланием, приказал ему нечто совершенно иное. То есть, если бы все дело было в том, чтобы Муса стал правителем Египта, то на этом бы все разрешилось. Муса вернулся бы в Египет и не нашел бы там никого, кто бы мог ему чем-то воспрепятствовать, так как там остались, мы сказали, дети, женщины и слабые мужчины, которые либо по причине своей старости, либо по причине чего-то его нового не могли состоять в войске фараона. Суть в том, что если бы Муса вернулся, то там не оказалось бы ни правитель, ни армии, никого, кто бы мог претендовать на власть. И если бы все обстояло так, как думают некоторые люди, к чему призывают многие джамааты в наши дни, а это то, что самым главным они считают власть, правление и тому подобное, ведь помощь от Аллаха и победу они понимают именно таким узким пониманием, а мы на прошлом уроке говорили, как надо понимать эти термины. Однако мы, по милости Аллаха, поняли, что победа и поддержка Аллаха заключает в себе намного более обширный смысл, чем думают эти люди. И то, что религия Аллаха превыше всего остального, и победа религии Аллаха превыше всего, что есть в этом мире. Поэтому мы говорим, что все пророки призывали к Аллаху и его религии, и ни к чему иному. Они не соревновались с царями и правителями за власть, или с состоятельными людьми за их имущество. И даже наоборот, когда состоятельные люди предлагали им деньги или же власть, они отказывались от нее. Всевышний Аллах сказал в Коране «Кулля ас'алюкум алейхи аджра». То, что ответ пророков, когда им предлагали деньги, были, скажи, я не прошу у вас вознаграждения за нее, то есть за эту религию. Когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришли курайшиты и сказали, если тебе нужны деньги, мы тебя сделаем самым богатым из курайшитов. Если тебе нужна власть, мы тебя сделаем нашим королем. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от всего этого отказывается. Им предлагали власть, деньги, женщины, они отвечали, что пришли не за этим. И все были посланы только для того, чтобы призвать к Аллаху его религии. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Куль хазихи сабили, скажи, это мой путь, и я призываю к Аллаху». И давайте сейчас попробуем задуматься над тем, или давайте сейчас вспомним, как мы рассказывали о самом большом могущественном царстве на земле, а это царство Сулеймана. Оно также исчезло, потому что оно не было цели. Мы говорили, баракаллаху фикум, на прошлых уроках, власть, победа и все подобные остальные понятия, надо их правильно понимать. Что касается поддержки в религии Аллаха и победы религии Аллаха, то это вечно. Давайте